Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Как-то в новостях был сюжет о маленьких детях, которые играли друг с другом в дочки-матери. Ну, знаете такую игру, это когда дети играют по ролям во взрослую жизнь. И вот 8-летний мальчик в процессе игры сделал предложение еще более маленькой девочке. Так и сказал: «А давай мы с тобой жениться будем». На это девочка ответила: «Ну, я не могу с тобой жениться. В нашей семье женятся только родственники. Видишь ли, мой папа женился на моей маме, дедушка женился на бабушке, а мои дяди женились на моих тетях. Вот если бы ты был мой родственник, тогда другое дело». Дети иногда неправильно, порой наивно рассуждают о браке, как эта девочка. Но даже взрослые способны допускать ошибки в принятии важных жизненных решений, в том числе и в отношении брака. И чтобы избежать многих ошибок, давайте изучать библейские принципы брака. В прошлое воскресенье мы с вами уже рассмотрели первые три принципа на основании 24 главы книги «Бытие», когда Авраам помогает своему сыну Исааку найти невесту. Мы рассмотрели первые три принципа. Позвольте верующим родителям участвовать в выборе спутника жизни. Второй принцип – ищите человека, который верит в Господа. И третий принцип – не жертвуйте ради брака Божьим благословением. Сегодня мы рассмотрим следующий принцип, продолжив читать 24 главу книги «Бытие». Этот принцип звучит так, послушайте. Молитесь о незримом Божьем водительстве. Молитесь о незримом Божьем водительстве. Давайте прочитаем из 24 главы книги «Бытие» стихи с 10 по 27. «Бытие», 24 глава, с 10 по 27 стихи, я надеюсь, вы уже открыли. «И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел». Я напомню, это тот самый раб Авраама, которому Авраам поручил найти невесту для его сына Исаака. Продолжим читать. «В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, то есть к родственникам Авраама, туда, где жила другая верующая семья, верующие родственники. И остановил верблюдов вне города у колодезя воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать. И сказал: Господи, Боже господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят навстречу, выходят черпать воду. И девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И поэтому узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревекка, которая родилась от Вуфуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала: «Пей, господин мой». И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала: «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». И тотчас вылила воду из кувшина своего в пойло и побежала опять к колодезю почерпнуть и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом 0,5 сикля и 2 запястья на руки ей весом в 10 сиклей золота и сказал: «Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Она сказала ему: «Я дочь Вуфуила, сына Милки, которого она родила Нахору». И еще сказала ему: «У нас много соломы и корму, и есть место для ночлега». И преклонился человек тот и поклонился Господу. И сказал: «Благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своею и истинную своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Обратите внимание на эти последние слова. «Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Эти слова говорят как раз о Божьем водительстве. Слуга шел сам, но привел его кто? Господь. Итак, слуга Авраама отправляется в путь, и по пути он молится, чтобы Господь направил его в нужный дом, и чтобы он помог ему исполнить поручение господина Авраама и найти невесту для Исаака. Иными словами, он молится о Божьем водительстве. Он молится, чтобы Бог направил его шаги, чтобы Бог привел его в нужное место, в нужное время, помог найти ему нужного человека, нужную семью, нужную девушку, именно ту, которую Господь предназначил для Исаака. Он молится о Божьем водительстве, и Господь отвечает на эту молитву, и, как мы прочитали, прямым путем Господь привел его туда, куда нужно. Замысел слуги был простым. В 14 стихе мы прочитали, он говорит: «Девица, которой я скажу, наклони кувшин твой и напьюсь, и которая скажет, пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку». И результат этой молитвы, результат этого замысла превзошел все ожидания. Просимое им исполнилось немедленно. В 15 стихе говорится: «Еще не перестал он говорить». Ему не понадобилось ждать несколько дней, дежурить в засаде с биноклем напротив этого колодца. Как только он помолился, Господь немедленно ответил на эту молитву. И поступило именно так. Произошло именно так. Первая же девушка, которую он увидел, поступила так, как он загадывал. К тому же она оказалась из семьи Нахора, почитавшей истинного Бога. Это та семья, к которой Авраам направлял своего слугу. То есть слуга видел, что действительно все сходится. Получается именно то, что и должно произойти. Авраам направляет его в дом Нахора, и первая девушка, которую он видит, она из семьи Нахора. И после этого у слуги, конечно, не осталось сомнений, это могло быть только Божьим действием. Бог вел слугу Авраама и привел его, как мы сказали, в нужное место, к нужному человеку в ответ на его молитву. Через это Бог руководил браком Исаака и послал ему невесту. Дорогие друзья, отсюда мы берем этот принцип, принцип брака: молитесь о незримом Божьем водительстве. Но этот принцип, он гораздо более широкий. Он применим не только к вопросам брака, но и ко многим другим вопросам жизни. Вообще, наверное, к каждому дню нашей жизни. Каждый день жизни мы должны молиться о незримом Божьем водительстве, чтобы Бог вел нас таким путем, каким Ему угодно, чтобы Он привел нас туда, куда Ему угодно, дал нам встретиться с теми людьми, с которыми Ему угодно, чтобы мы встретились, и исполнить то, что приготовил для нас Господь. Мы можем молиться о Божьем водительстве, потому что в Писании есть обещание на этот счет. В Писании есть учение, утверждение о том, что Господь действительно способен руководить своими детьми и вести их по этой жизни. Ну, например, в послании к филиппийцам, 2 главе 13 стихе сказано: «Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». То есть мы можем молиться согласно с этим обещанием. Как и всегда, мы должны молиться согласно с Божьими обещаниями, да? Мы можем молиться согласно и с этим обещанием: «Господи, производи во мне хотение и действие по своему благоволению». Кстати, ведь этот стих не утверждает, что абсолютно все желания, которые у вас возникают, они от Бога и произведены Богом. Правильно? Не утверждается же этого. В других местах сказано, что есть человеческие желания, есть греховные желания. Конечно, их не производит в нас Бог по своему благоволению. Но этот стих утверждает, что Бог может это делать, и Он способен вести нас по этой жизни. Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению, осуществляя свой глобальный замысел по спасению вашей души. В книге Притчей говорится, 16 глава, 9 стих: «Сердце человека обдумывает свой путь, но кто управляет шествием его? Господь управляет шествием его». Здесь не говорится, что человек превращается в безвольного робота с такой заложенной в него программой, так что он уже не может даже думать. Нет, человек обдумывает свой путь, он принимает решения, но в конечном итоге что состоится? То, что угодно Господу. Господь управляет шествием его. Притчи, 20 глава, 24 стих. «От Господа направляются шаги человека». Человеку же как узнать путь свой? Да, мы обдумываем свой путь, да, мы строим какие-то планы на будущее, мы думаем о том, какие шаги мы предпримем, но как мы можем знать свое будущее? Мы не знаем своего будущего достоверно. Мы не можем узнать, что с нами произойдет завтра. Мы не можем узнать, какие события нас ожидают даже в конце этого дня. Человеку же как узнать путь свой? Но от Господа направляются шаги человека. Господь не допустит ничего, что было бы, что противоречило бы его замыслу. И хорошие, радостные обстоятельства, и какие-то плохие, печальные обстоятельства, все это допускает нам рука Божья. От Господа направляются шаги человека. Когда слуга Авраама шел, он шел сам. Его мозг посылал команды его ногам, и он перебирал этими своими ногами или, возможно, трясся на верблюде, направляя его там куда-то. Но в то же самое время действовал этот принцип. От Господа направляются шаги человека. Он шел сам, но привел его Господь. Направил его Бог, как слуга, это и признал. И мы с вами это прочитали. Он говорит, прямым путем Господь привел меня туда, куда нужно. Действительно, он прекрасно понимал этот принцип, это библейское учение, от Господа направляются шаги человека. Также в книге Иеремии, 10 глава, 23 стих говорится, пророк Божий говорит нам, «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Опять же, не следует понимать это в каком-то крайнем смысле, то есть в том смысле, что человек как будто бы робот или такая марионетка на ниточках. Совсем не это имеется в виду, но имеется в виду, что вместе со всей человеческой волей, с человеческими решениями, желаниями, устремлениями, над всем этим действует Божий промысел. И Господь способен не допустить человека к тому, что Бог не запланировал, и, напротив, направить его к тому, что Бог запланировал. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Итак, из всех этих стихов, и на самом деле их гораздо больше еще в Священном Писании, мы можем увидеть очень ясный библейский принцип. Действительно, Господь способен направлять наши стези, поэтому мы можем молиться о Божьем водительстве и даже должны молиться о Божьем водительстве, в том числе и в вопросах брака, чтобы Господь направил нас к тому, чтобы мы исполнили Его волю и поступали правильно и благочестиво в нашей жизни. Давайте немножечко порассуждаем об этом. Как вы понимаете, эта тема применима не только к браку, она применима вообще к христианской жизни. В чем может проявляться Божье водительство в нашей жизни? В чем может проявляться Божье водительство? Во-первых, Бог дает нам оказаться в нужное время в нужном месте. Может быть, вы слышали имя такого человека, Адонирам Джадсон. Это был наш брат, баптист. И он стал первым миссионером в некогда закрытой для Евангелия стране, в Бирме, или по-другому ее называют Мьянме. И он трудился в этой стране около 40 лет. В 24 года он захотел стать миссионером, и в 24 года он направился в Индию, чтобы там проповедовать о Христе. Но в этой стране ничего не получилось из-за политических трудностей, из-за политических перетурбаций. Ему приказали выехать из страны. И он еще некоторое время пытался туда же приехать, но у него не получалось, его не пускали. Он думал, ну почему? Эта страна нуждается в Евангелии. Но именно из-за того, что двери в эту страну оказались закрыты, он очутился в Бирме, куда первоначально не собирался ехать. Его до этого предупреждали все, что эта страна совершенно закрыта для Евангелия, и там никто ничего не хочет слушать. Они очень закрыты. Но именно там он должен был оказаться по Божьему плану. И там он оказался. Господь дал ему оказаться в нужной стране, в нужном месте, в нужное время. И там Господь его благословил. Когда он только начинал свое служение в этой стране, он ставил целью перевести Библию на бирманский язык. Это его первая цель была. И у него была цель взрастить церковь хотя бы до 100 человек, чтобы 100 верующих было после его смерти в этой стране. Однако результат превзошел все ожидания. Когда он умер, он не только оставил после себя полный перевод Библии на бирманском языке, которым, кстати сказать, они пользуются вплоть до настоящего времени, но он оставил после себя не просто 100 верующих, а 100 церквей и более 8 тысяч верующих. Господь привел его на то место, где он должен был быть. В чем еще может проявляться Божье водительство? Бог может приводить в нашу жизнь нужных людей. Бог может приводить в нашу жизнь нужных людей. Вы слышали имя известного благовестника в конце 19 века. Он много потрудился, Дуайт Моди. Он проповедовал Евангелие сотням тысяч людей. А начиналось все с того, когда он был еще молодым человеком, работавшим в сфере торговли, очень успешным в этой сфере. И вот когда он пришел в церковь, он не находил себе применения, он не находил себе места в общем церковном служении, потому что уже все было, и были другие люди, которые все делали, казалось бы, лучше него. И знаете, что он начал тогда делать? Он начал ходить по улицам и приглашать детей в воскресную школу. И вот ходил он и приглашал, он сам это называл как бы зазыванием. Он зазывал людей в церковь. И вот получилось так, что его школа, школа, в которую он приглашал детей, она очень быстро начала расти. Через год в его школе было 600 детей. Еще через год 1500. Она была больше церкви, в которой он трудился. Одной из преподавательниц в его воскресной школе оказалась молодая девушка по имени Эмма. Он присматривался к ней, обратил на нее внимание, и в конечном итоге они поженились. Бог свел их вместе в одном служении. Она выполняла то же служение в том же месте, где был он. Бог привел их в жизнь друг друга. Действительно, Бог способен это делать, Он приводит в нашу жизнь нужных людей. Далее Божье водительство может проявляться в том, что Бог, наоборот, отводит нас от того, что не должно с нами приключиться. Бог отводит нас от того, что не должно с нами приключиться. Еще одно известное имя. Сегодня день известных имен. Сперджин. Сперджин очень рано стал пастором маленькой сельской церкви. В 17 лет он уже был пастором. И он очень хотел продолжать учебу. Он понимал, что для пасторского служения ему очень важно учиться. И он очень хотел пойти дальше учиться. Какое-то образование начальное у него было, но ему хотелось получить большее образование. Но у Бога был для него иной план. Однажды его пригласил для беседы директор колледжа. И это была мечта Сперджина. Казалось бы, вот все исполняется. Это то, о чем он долгое время размышлял. Директор колледжа христианского приглашает его для беседы, чтобы решить вопрос о его учебе. И если бы эта встреча состоялась, то вполне возможно, судьба Сперджина была бы иной, и мы на этот момент, может быть, вообще ничего бы о нем не знали. Но получилось так, что в назначенный день, когда у них была назначена встреча, и директор колледжа, и Сперджин пришли в назначенное место, но так и не увидели друг друга. Это получилось из-за недоразумения со стороны прислуги. Прислуга направила их, они как-то не согласовали свои действия, слуги не знали, не договорились друг с другом, не знали, что должно произойти, и направили их в разные комнаты. И так получилось, что они просидели несколько часов в разных комнатах одного и того же большого дома, и так и не встретились. А через год Сперджина пригласили стать пастором крупнейшей церкви в Лондоне. Если бы только он пошел учиться в то время, то вот это приглашение бы не состоялось, и вполне возможно, что мы никогда бы не узнали Сперджина такого, каким мы его знаем сегодня. Божье водительство действительно может проявляться в том, что он отводит нас от ненужных встреч или от ненужных событий. Ну и, наконец, Божье водительство может проявляться в том, что Бог производит в нас какие-то побуждения. Мы уже прочитали этот стих, Филиппийцам 2:13. «Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению». И какие-то побуждения в нашем сердце действительно могут возникать от Бога. И эти побуждения приводят нас к определенным решениям, к определенным словам, к определенным поступкам. И таким образом Бог нас ведет и направляет нас по жизни. Но давайте еще поразмышляем об этом с другой стороны. Значит ли это, вот эта истина о том, что Бог нас ведет, истина о Божьем водительстве, значит ли это, что все верующие должны теперь в точности копировать поступок Авраама? Значит ли это, что теперь каждый из нас должен загадать себе какое-то условие, которое должно исполниться? Ну, например, загадать: первое, девушка, которая выйдет из этих дверей после окончания служения, на той я и должен жениться. Значит это или нет? Знаете, был один такой человек, который тоже загадывал и тоже молился. Его звали Иефай. Он сказал: первое, что выйдет из этих ворот, принесу в жертву Господу. Вышла его собственная дочь. Он не только дал глупую клятву, он совершенно глупейшим образом ее исполнил. Период судей, период духовного упадка, период черноты и тьмы в израильском народе. Дорогие друзья, мы видим, что в Библии не говорит нам о том, что мы должны все вот таким вот образом поступать, как поступил слуга Авраама. Нам рассказывается о его примере, но вы не найдете в этом описании слов «иди и ты поступай так же». В его случае это получилось. В вашем может получиться, как у Иефая. Мне рассказывали множество таких примеров, когда люди подобные условия ставили Богу, особенно в отношении брака. Например, один человек загадал, что он должен посвататься к какой-то из двух девушек. Ну, по-видимому, он знал, что есть две незамужние девушки, и они нравились ему, по-видимому, по-своему. Вот. Но они жили в разных районах города. Одна жила в одном районе, другая в другом, и он молился так: «Господи, какой трамвай первым подойдет, вот в ту или в другую сторону, той сестре я и сделаю предложение». А был еще другой случай. Один человек хотел посвататься, кстати, если вдруг вы себя узнаете в одной из этих историй, я этого не подразумевал, я не знаю имен, я не знаю, с кем это происходило, так что я ни на кого конкретного не намекаю, это мне рассказывали, и, может быть, это вообще не здесь происходило, в других городах. Вот. И на всякий случай, а то вдруг вы подумаете, что я чужие тайны выдаю. Нет. Или другой человек хотел посвататься к одной из двух сестер тоже, и тоже он стоял перед дилеммой, как узнать, какой из этих сестер ему нужно посвататься. А сестры жили в разных деревнях. И вот он решил: сяду-ка я в повозку, и как доеду до развилки, которая ведет к этим двум деревням, я отпущу поводья. И вот молится: в какую сторону, Господи, лошадь повернет, к той сестре я и посватаюсь. А сам, когда доехал до развилки, начал одну вожжу потихонечку поддергивать. Ну, по-видимому, одна сестра ему больше нравилась, чем другая. Кто из этих людей поступил более правильно? Тот, который на трамвае, или тот, который на повозке? Никто на самом деле. Вряд ли христианам стоит экспериментировать со знамениями в своей жизни. Как мы уже сказали, этот подход сработал в случае Авраама, в случае слуги Авраама, потому что это в тот момент соответствовало особым Божьим целям. Это соответствовало особым Божьим целям в отношении этого человека. Но, дорогие друзья, послушайте слово предостережения. В Писании нет никаких обещаний, что Бог будет руководить каждым из нас путем сверхъестественных знамений. В Писании нет ни одного обещания, где говорится: «И будут тебя окружать сверхъестественные знамения, и если только у тебя возник вопрос, какой правильный ответ выбрать, ты помолись, загадай что-нибудь, и сразу же произойдет чудо, и ты узнаешь, какой ответ». Как бы это было здорово, да? Особенно для студентов. Когда они решают задачки, когда они тесты решают, им нужно выбрать правильный ответ, вот бы каждый раз помолиться и сказать: «Господи, если учительница сейчас кашлянет, значит, это первый ответ. а если чихнет, то второй. И сразу же, вот так вот ничего не уча, решать все задачки. Но на самом деле это не сработает и не сработает никогда, потому что в Библии нет такого обещания. В Библии нет ни одного обещания, что в жизни каждого из нас будут постоянно происходить какие-то сверхъестественные знамения по заказу. Более того, Христос предупреждал: «Не искушай Господа Бога твоего». И это было как раз в контексте сверхъестественного знамения. Помните, сатана процитировал один стих Писания, он сослался на какую-то одну часть истины и говорит: «Ведь не приткнешься о камень ногою твоею». Но Христос ответил ему, чуть-чуть я расширенно это скажу, не буквальная цитата, Христос ему словно бы сказал: «Я не буду искать сверхъестественных знамений в моей жизни. Я знаю, что Бог ведет меня и так. Он ведет меня, направляя каждый мой шаг. Я не буду требовать от Него какого-то сверхъестественного знамения. Все, что мне нужно для принятия решений, у меня уже есть. Не искушай Господа Бога твоего. Я не буду искушать Бога». Дорогие друзья, действительно, нам для повседневного руководства, в том числе в самых важных и ответственных решениях, даны Писание, мудрый совет духовных наставников и разум. Вообще, когда мы смотрим на слугу Авраама, на вот эту вот ситуацию, то мы видим здесь две разные вещи. Мы видим здесь, с одной стороны, Божье водительство, с другой стороны, сверхъестественное знамение. Это две разные вещи. Мы видим, что Бог прямым путем привел его в нужное место и привел на это место Ревекку в нужный момент. То есть, действительно, было Божье водительство. И это то, что Писание говорит. В Писании содержится обещание на эту тему, и мы можем молиться о Божьем водительстве, и в этом мы можем подражать слуге Авраама. Но дальше, помимо вот этого водительства, есть еще и сверхъестественное знамение, о котором просит слуга. Он попросил, чтобы произошло, исполнилось какое-то условие. И вот в этом мы ему уже не можем подражать, потому что Господь не обещает, что у нас всегда будут исполняться такие просьбы. Давайте подумаем, каковы потенциальные опасности? Каковы потенциальные опасности того, чтобы руководствоваться в своей жизни субъективными ощущениями? То есть, что я что-то почувствовал, или мне показалось вроде бы какой-то шепот или какой-то голос в моем сердце? Или каковы потенциальные опасности того, чтобы руководствоваться в своей жизни обстоятельствами? То есть, произошло так, значит, мне нужно вот это сделать. Так, произошло это, значит, это знак, что я должен поступить таким образом. Вот каковы есть опасности такого подхода, когда мы при принятии решений в своей жизни руководствуемся субъективными ощущениями в своем сердце или переменчивыми обстоятельствами? Я назову несколько таких опасностей. Первая опасность – это зацикленность на себе и своих переживаниях. Зацикленность на себе и своих переживаниях. Питер Мастерс, это пастор церкви, в которой раньше служил Сперджен, он сейчас уже очень-очень пожилой человек, но в той же самой церкви, продолжая традицию Сперджена, он пишет на эту тему, у него как раз есть тема о Божьем, есть книга о Божьем водительстве, и он описывает многочисленные опасности, в которые люди попадают, которым они подвергаются, когда они начинают делать слишком большой акцент на какие-то сверхъестественные события, переживания в своей жизни. Вот что он пишет. Он пишет: люди, увлеченные маленькими чудесами, берет это выражение в кавычки, маленькими чудесами, часто становятся очень субъективными. Благословением в их глазах может быть только то, что происходит с ними. Их личность становится центром мирка, в котором они обитают. То есть они на все события, они смотрят через призму своих чувств, через призму того, что эти события говорят для них, какими знаками являются эти события в их жизни. Но подождите, в этих событиях есть еще миллион человек. Но люди все воспринимают через призму себя, своих чувств, и таким образом становятся зацикленными на себе и своих переживаниях. И действительно, вот это наблюдение Питера Мастерса очень-очень справедливое. Я с ним встречался многократно в своей жизни. Как-то разговаривали с одной женщиной, и она рассказывает восторженно о своем духовном опыте, о своих духовных переживаниях, о тех благословениях, которые Господь ей послал. И вот она рассказывает: знаете, вот недавно, на прошлой неделе, мы хотели ехать на природу. Нам очень хотелось устроить семейный пикник, но была плохая погода. И тогда я помолилась, и Бог мне сказал: не переживай, все будет в порядке. И действительно, на следующий день жара. Все изнывают от жары, а мне так приятно, что Бог ответил на мою молитву, чтобы мы с семьей могли съездить на пикник. Это так здорово, Бог это специально для нас сделал. И мне тогда подумалось: вы что, действительно думаете, что Бог послал жару в этот день на город, на область? Жару, от которой будут страдать пожилые люди. Жару, от которой сердечники попадут в больницы. И некоторые из них даже умрут. И Бог послал эту жару специально для того, чтобы вы съездили на пикник. К сожалению, люди, которые придают такое большое значение всяким якобы сверхъестественным знакам вокруг них, они становятся чрезвычайно субъективными. И они становятся зацикленными на себе. Они на все смотрят через себя. И на других людей смотрят через себя. Все обстоятельства они воспринимают так, как будто бы они таинственным образом устроены специально, со скрытым смыслом для них. Даже погода, которая в области или в городе наступает, где миллион человек проживает, это специально для них. Остальные миллион человек вообще не важны, они тут ни при чем, они вне картины, до них нет дела. А вот специально для них, да, Бог ответил на молитву и устроил жару. Я думаю, что думать так – это очень и очень эгоистично. И это очень опасный подход. Это огромная духовная гордость, когда мы начинаем таким вот образом смотреть на вещи. Есть еще опасность следования субъективным ощущениям. Еще одна опасность – это подверженность суеверному воображению. Подверженность суеверному воображению. Некоторые люди выдают любые внутренние ощущения за Божий голос. Любые внутренние ощущения выдают за Божий голос. И они так часто можно от них услышать. Бог мне сказал, Бог мне сказал. Как-то беседовал я с одной сестрой, и она так свободно говорила о самых обычных бытовых вещах. Бог мне сказал, Бог мне сказал. И она много раз, я не помню, но, наверное, раз 10 повторила эту фразу в отношении событий, которые произошли все в один день. Бог 10 раз ей в один день что-то напрямую сказал в ее сердце. И вот когда она так свободно об этом говорила: ой, Бог мне сказал, как будто Бог вот такой вот собеседник с ней, как будто это ее сосед Вася, который это ей из квартиры крикнул: эй, слушай, а ты вот это вот попробуй. Она: а, ладно, хорошо. И вот когда она так свободно рассказывала о том, что Бог ей сказал, мне вспоминались описанные в Библии случаи, когда Бог кому-то что-то говорил. И у меня это не вязалось в голове, потому что то, что она рассказывала, это было совсем не то, что в Библии. Мне вспоминалось, что когда Бог явился Моисею и что-то ему сказал, Моисей пал на лицо свое, и он не в силах был подняться, потому что перед ним был Бог, и потому что это Бог ему сказал. Когда Бог что-то сказал Исаии, Исаия воскликнул: «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Его охватила глубокая паника, потому что он понимал, что ему сказал Бог. И это святой Бог, который не терпит ни малейшего недостатка в нем. И он воскликнул: «Горе мне, погиб я!» Ему Бог действительно сказал. И даже любимый ученик Иисуса Христа Иоанн, когда он услышал голос Иисуса Христа, воскресшего, голос Божий, голос явления ему Бога, что он сделал? Упал к ногам его, как мертвый. Вот что значит Бог сказал. Поэтому, дорогие друзья, если вас не сшибло с ног, если вы не были вывернуты наизнанку страхом от присутствия Божьей святости, если вас не окружило облако, как оно окружило Моисея, то можете успокоиться. Скорее всего, это не явление Бога, а просто голос вашего сердца. И вам нужно быть осторожными. Вполне возможно, Господь действительно может производить в вас побуждение по своему благоволению. Мы об этом уже сказали. Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Действительно, Господь может посылать нам побуждение, но будьте осторожны. Не факт, что это голос Божий. И не факт, что эти побуждения именно сверхъестественное явление от Бога. Потому что многие люди ошибаются, следуя велениям своего сердца. Помните, в Ветхом Завете Господь говорит о пророках от собственного сердца. Он говорит, есть такие пророки, которые пророчествуют от собственного сердца. Дорогие друзья, вообще это требует большой смелости. Встать перед народом и сказать, Бог мне сказал, и объявить это что-то. Это пророки, которые ко всему народу обращались. Это требует большой смелости. Но вот про себя думать, что Бог мне сказал, или в кулуарах друзьям своим говорить как-то, в беседе на кухне, да, за беседой, за чашкой чая, говорить, а вот Бог мне сказал, а вот я иду, а Бог мне сказал. В этом, для этого не требуется особенного героизма. Но поймите, как те люди могли ошибаться и пророчествовать от собственного сердца, так и мы с вами, каждый из нас на кухне, сидя за чашкой чая, можем оказаться пророками от собственного сердца, которые побуждение собственного сердца выдают за голос Божий. Вообще полезно иногда вспоминать, что Соломону, слышали имя такого человека? Ну, такой немножечко, только чуть-чуть известный человек, да, это тот, о котором говорят широко известный в узких кругах. Почти никто о нем не слышал, да, Соломон такой. Ну, ничего, что он 3 библейские книги написал и 2 псалма. Ну, так вот, вот этому Божьему пророку, величайшему царю в истории Израиля, Бог являлся в его жизни, знаете, сколько раз? Огромное количество, целых 2 раза. Третье царство, 11 глава, 9 стих говорит, «И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который 2 раза являлся ему». Нет, Бог говорил ему чаще, Бог говорил ему через пророков. И во второй книге Паралипоменон упоминаются пророки, которые жили во времена Соломона, пророки Нафан и Ахия. И также Бог говорил через него, когда Соломон писал библейские книги или проповедовал перед народом. Но так, чтобы Бог явился ему и что-то сказал, это было у великого Соломона 2 раза. А некоторым из современных бабушек и дедушек или молодых людей и молодых сестер, кажется, Бог беседует с ними как простой друг. Им Бог является вообще на каждом шагу по 10 раз на дню. Когда вот так вот люди говорят, они сильно-сильно обесценивают смысл этих слов, Бог сказал. Они делают их такими незначимыми, такими мелкими, такими пустыми, что их не отличить от того, что сказало их собственное сердце. Дорогие друзья, мы не имеем права так обесценивать Божье Слово. Мы не имеем права так обесценивать Бога, Его святости, Его явления, Его откровения, чтобы выдавать побуждение своего сердца за голос Божий. Поэтому будем очень осторожны, когда мы говорим «Бог сказал». Лучше сказать, может быть, «мне кажется», хотя бы так сказать, «мне кажется, что Бог мне сказал», или «мне кажется, что Бог меня направляет», или «у меня возникло побуждение», или «мне подумалось», и это будет честно, и это будет хорошо, и это не будет никого вводить в заблуждение, потому что если вы действительно говорите, что Бог вам явился и что-то вам сказал, то у вас не случайно в Библии оставлены пустые страницы в конце. Это чтобы вы могли записать это Слово Божье и вообще сообщить об этом всем, потому что в Библии чего-то не хватает. Нам всем очень важно знать об этом особом Божьем откровении к нам. Проблема в том, что наши ощущения действительно субъективны. Тот же самый Питер Мастерс в своей книге о Божьем водительстве пишет о таких людях, которые становятся очень субъективными и становятся подвержены суеверному воображению. Он говорит, Их вера держится на кажущихся совпадениях и мелких радостях. Практически только в этом они видят руку Божию в своей жизни. Хотя они не осознают этого, но их вера постепенно превращается в суеверие. То есть в тщетную веру, в напрасную веру, которая, ну вот это то, о чем я говорил, да, когда фраза «Бог сказал» становится настолько мелкой и обесцененной, что она ничем не отличается от того, что мне подумалось. На самом деле, когда Бог говорит, это особенное событие, это что-то совершенно уникальное. Вот, и не стоит любые свои ощущения выдавать за голос Божий. Еще одна опасность такого подхода, когда мы ориентируемся на обстоятельства при принятии решений или на свои внутренние ощущения, это субъективность в принятии решений. Субъективность в принятии решений. Некоторые люди, которые смотрят все время на обстоятельства, на то, что произошло. Ага, это знак вот об этом. Вот здесь случилось это, ага, это указывает таинственным образом на то, что должно произойти вот это. Или прислушивается постоянно к своему внутреннему голосу, считая, что этот внутренний голос есть непременно глаз Божий. Вот. Такие люди склонны принимать решения не на основании значимых библейских принципов, а на основании случайных событий в своей жизни. Не на основании значимых библейских принципов, а на основании случайных событий в своей жизни. Один человек был категорически против того, что планировалось делать церковь. Это не у нас было, это в другой церкви. Вот. То есть в церкви обсуждалось проведение какого-то мероприятия, и это мероприятие было очень важно для духовного здоровья церкви, как считали пасторы. Пасторы этой церкви совещались, и, изучая Писание, пришли к тому, что нужно вот это вот сделать, и они церкви это разъяснили, представили, обосновали. Но этот человек был категорически против. Он не поддавался ни на какие уговоры, он не видел пользы от этого проекта. Но вдруг, по счастливой случайности, кто-то рассказал ему о каком-то малозначительном событии, которое произошло в самом начале этого дела. Ну, допустим, что в самом начале, знаешь, вот когда мы еще только планировали вот это вот дело сделать, вот тогда в газетах опубликовали такую статью с таким-то заголовком. И мы прям, это явно было видно, как голос Божий. Это прям, этот заголовок очень хорошо подходил к нашей ситуации. Понимаете, что произошло, да? То есть какое-то мелкое, малозначительное событие, которое с этим-то вообще, с решением никак не связано, оно просто там где-то произошло, какая-то газета с каким-то заголовком. Ну, допустим. И вот тогда-то, когда этот человек услышал об этом событии, он увидел в этом особый знак и устранил все свои возражения. Его взгляд немедленно зажегся радостью, и он сразу же переменил свою точку зрения и сказал: «Да, да, давайте будем делать это, я вижу в этом знак». В чем проблема? Проблема в том, что этот человек вел себя как суеверный человек, изменивший свое мнение из-за одного малозначительного факта. Вот библейские принципы, польза и необходимость этого мероприятия для церкви для него не имели никакого значения. Зато какое-то маленькое непредвиденное обстоятельство сыграло решающую роль. Видите, какая большая опасность в этом? Мы с вами тоже рискуем подвергнуться этой опасности, когда начинаем прислушиваться к своему внутреннему голосу слишком сильно, и когда мы начинаем судить обо всем по обстоятельствам. Если вот это обстоятельство произошло, то нужно принять такое решение. Но это обстоятельство, оно вообще малозначительное, оно не связано с принципами. Нужно смотреть, есть гораздо более важные вещи. Посмотрите на библейские принципы. Вот что глобально, вот что важно. Мы вступаем на неверный путь, если ставим себя в зависимость от таких непредвиденных событий. Посмотрите, что говорит Библия о том, как мы должны принимать решения. В книге Притчи об этом много говорится. 2 глава 11 стих говорит, что если ты будешь искать Слово Божьего и вникать в Писание, то вот что произойдет. Тогда рассудительность будет оберегать тебя, и разум будет охранять тебя. Обратите внимание, рассудительность, разум. Притчи 22 глава 3 стих. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Кто защитится от беды? Благоразумный, тот, кто пользуется разумом. Притчи 4 глава 26 стих. обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Обдумай, на основании чего ты должен принять решение. Не на основании того, что произошло какое-то случайное событие, которое ты воспринял за сигнал, за какое-то таинственное послание. Нет, потому что ты обдумал на основании Библии свое решение и принял то, что Господу угодно. Притчи 16 глава 9 стих. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Вот здесь вот как раз сочетаются эти две вещи, о которых мы говорим. Мы призваны принимать решения не на основании обстоятельств или внутреннего голоса, а на основании разума, на основании Священного Писания. Обдумывает свой путь, и тогда Господь незримым образом приведет нас к тому, что Ему угодно. Господь управляет шествием Его. Притчи 24 глава 6 стих. «Потому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний». Как принимать решение? Важное событие, война, он говорит, да? Но это как крайний такой вот случай. Чрезвычайно важное событие в твоей жизни. Как тебе нужно принимать решение о войне? С обдуманностью веди войну твою. И успех будет при множестве совещаний, когда ты посоветуешься с другими и примешь разумное решение, а не просто какое-то импульсивное решение, основанное на внутреннем чувстве или на каких-то переменчивых обстоятельствах. Итак, учитывая все эти опасности, о которых мы только что сказали, давайте еще раз сформулируем принцип брака и принцип вообще принятия решений в нашей жизни. Этот принцип звучит так. Молитесь о Божьем водительстве. Заметьте, как мы его сформулировали. Молитесь о Божьем водительстве. Заметьте, я не говорю, ищите сверхъестественных знамений. Нет, я говорю, молитесь о Божьем водительстве. И в этом все-таки есть разница. Если Господу будет угодно, Он совершит и всякие чудеса, и пошлет сверхъестественные знамения, это если Ему будет угодно. Но молитесь о Божьем водительстве и не искушайте Господа Бога вашего, ища сверхъестественных знамений постоянно в своей жизни. Дорогие друзья, в заключение мне хотелось бы обратиться ко всем вам немножечко с другой стороны. Я верю в то, что Господь ведет каждого человека, и особенно это верно в отношении тех, кто уже является верующим или кто уверует в дальнейшем. Я верю, что в жизни каждого из вас проявляется Божье водительство. Какие-то события предшествовали тому, что вы пришли сюда. Какие-то события проявлялись на протяжении всей вашей жизни, когда Бог вел вас и направлял вас угодным Ему путем. Эти события привели к тому, что вы пришли в церковь. Эти события привели к тому, что вы, может быть, сейчас слушаете трансляцию по интернету. Я, кстати, не знаю, идет у нас трансляция или нет. Эти события привели к тому, что вы начали читать Евангелие. Или, может быть, повстречали верующих в своей жизни. Это часть Божьего водительства. Поэтому не пренебрегайте этим. Отнеситесь к этому серьезно. Это значит, что Господь хочет, чтобы вы услышали истину о Евангелии. Он хочет, чтобы вы узнали, что каждый человек грешник, что вашей душе, если вы еще не обратились к Иисусу Христу, угрожает смертельная опасность. И эта опасность измеряется не часами и даже не годами, эта опасность измеряется вечностью. Потому что Библия говорит, что возмездие за грех, за каждое непослушание Божьему закону, это вечная разлука с Богом в мучениях ада. Это очень серьезная опасность. Поэтому, дорогие друзья, прислушайтесь к этому Божьему водительству. Отнеситесь серьезно к тому, что Бог дал вам возможность сейчас услышать эти слова. Не отвергните Евангелие. Когда услышите голос Божий, звучащий к вам через Священное Писание, не отвернитесь от этого голоса Божьего и примите Иисуса Христа как своего Спасителя, потому что Иисус Христос умер за ваши грехи и воскрес, чтобы вас спасти. Обратитесь к Нему, станьте Его учеником. Если вы хотите узнать, как это сделать, подойдите к любому из пасторов сразу же после собрания или после воскресных классов. Мы здесь, мы всегда готовы говорить с вами о Евангелии. Подойдите к вашим верующим друзьям, которые смогут объяснить вам, подойдите к нам, мы помолимся с вами. Не пренебрегайте Божьим водительством в вашей жизни. Ну и последнее, что мне хотелось бы сказать. Дорогие друзья, не пренебрегайте Божьим водительством в вашей жизни еще в одном аспекте. Я знаю, что здесь есть некоторые люди, которые делают большую ставку на внутренний голос. Я знаю, что здесь есть некоторые люди, которые все решения принимают постоянно, смотря вокруг себя на обстоятельства и ища в этих обстоятельствах какие-то таинственные знаки. И таким образом становятся суеверными людьми. Дорогие друзья, не пренебрегайте Божьим водительством. Возможно, вы даже давно не были в нашей церкви, но пришли сюда сейчас. Эта проповедь предназначена для вас. Господь хочет предостеречь вас от большой опасности. Не пренебрегайте Божьим водительством и прислушайтесь к здравому смыслу, к здравым принципам Священного Писания, чтобы ваша жизнь действительно не превратилась в жизнь суеверного человека, но чтобы ваша жизнь была основана на объективных словах Священного Писания. И я молюсь, чтобы Господь продолжал вести вас незримым образом, как Ему угодно. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за все, чему Ты нас учишь. Мы благодарим Тебя за множество Твоих благословений в нашей жизни. Ты прости нас за все, когда мы были неверны Тебе. Прости нас, когда мы не внимали ясным словам Священного Писания. Прости нас, когда мы ставили что-то другое, свои внутренние субъективные ощущения выше, чем Твой голос в Священном Писании. Прости нас, Господи, когда мы поступали неугодно Тебе в других вопросах нашей жизни. Мы нуждаемся в очищении и прощении. И мы просим, чтобы Ты вел нас. Мы просим, чтобы Ты благословил всех здесь присутствующих и продолжал вести их вслед за Тобой, вслед за Иисусом Христом, производя в них угодное Тебе по своему благоволению и хотению действия. Я прошу Тебя о тех молодых людях и девушках, которые еще не вступили в брак. Прошу, чтобы Ты послал им Твое незримое водительство и привел их в нужное место, в нужное время, свел их с нужными людьми, чтобы образовались семьи, угодные Тебе. И пусть через все это прославляется Твое имя. И если кто-то еще из здесь присутствующих или, возможно, слушающих эту проповедь как-то иначе, не обратился к Иисусу Христу и не стал Твоим учеником, мы просим, коснись его сердца. Продолжай вести его и приведи его ко спасению. Молим об этом во имя Христа. Аминь.